Мы сейчас начнем сбор помощи Паршат Итро. Это очень центральная, в принципе, глава в Торе. И мы уже говорили, уже неоднократно, что Раши приводит в Паршат Брейшис, там, где говорится, шестом дне, Йом Ха-Шиши, сказано Йом Ха-Шиши. Что имеется в виду Ха-Шиши? Имеется в виду шестое Сивана, когда была на Тору. И буквально завершение творения это было, когда наш народ принял Тору. Так как мир был создан для Торы и для нашего народа, чтобы наш народ Тору изучал и соблюдал, которая была у нас принята, которая была нашим народом принята, это было завершение замысла, первый этап завершения замысла мира и то, что дало миру, так сказать, право на существование. Это первое. Второе, еще надо, конечно, понять и подумать, в чем, так сказать, вообще особое значение получения Торы. И до Матан Тора, и до получения Торы, Торы занимались и Бет-Амидраш, и Шен-Эвера, Торы занимались наши отцы, Авраам, Исаак, Яков, как приводится в самом Торе. И Авраам соблюдал Тору, это исполнял, соблюдал ее. То есть было предание от того, что удостоились постичь воли Творца пророки всех предыдущих поколений. Были места, где изучали эти предания, постигали волю Творца. Что-то именно обновилось действительно в самой получении Торы сейчас. Вот. Третий вопрос я хочу поставить сейчас. Что особенного здесь есть в Итро? Удостоился, что эта глава, где говорится о том, что наш народ был удостоился Торы, названа его именем. Названа его именем. И более того, то есть Раши объясняет, что Итро было несколько имен. Одно из них, так сказать, это Йетер, это то, что он добавил главу в Торе. Слушай, добавил главу в Торе, Тора над Всевышнего. Это означает, что через него эта глава раскрылась. Теперь давайте еще раз. В первую очередь займемся самим Итро. Об Итро говорятся нашим мудрецам очень интересные вещи, что он до этого попробовал все возможные культы, которые были в мире. Вот. И, короче говоря, он отрек все и принял еврейство. Это вообще тема главы Итро. И тут я начну просто по порядку. Сказано так, «Вишма Итро». Вот слово «Ишма», слово, понимаете, «Шмия», оно в нашем языке означает две категории, связанные друг с другом. То есть понятие «Шмия» значит буквально «слышать», также еще означает то, что господа русские снова внимать, внемлить чему-то. Очень интересная аллаха, которая на... Ну, то есть некая дискуссия по этому поводу, есть такое понятие «шумея кеоне». То есть, когда человек, когда скоро нас Пурим, Бааль Коре, тот читает Могилу, мы все мы слушаем ее, то есть нам наше слушание засчитывается, как будто мы сами ее прочли. Называется «шумея кеоне». Кстати, еще многих митцвот, когда человек может исполнить заповедь не тем, что будет вещь произносить, а то, что будет ее слушать. Попросту говоря, почти всех мецвот, кроме Криата Могила, есть одно условие, что надо ты эти вещи ты просто еще и понял. Например, попросту говоря, с точки зрения Шулхан Аруха, что если у нас гость, который не умеет говорить Беркат Амазон, и он не понимает святой язык, то если мы скажем Беркат Амазон вслух, и он будет ее слушать, не понимая, то он, зависть им не исполняется, потому что нет закона Шумея Кауне, потому что Шумея имеет в виду понимание. Так лучше пусть пишет по-русски. Нет другого выхода, может быть, ответит амен после каждой брахи. Бдевит, нет другого выхода, может, это годится. И, короче говоря, понятие шмия включается не только буквально слышание, а понимание, и более того, в многих местах в Талмуде имеется в виду согласие. Лошмели, лосвирули, если бы такое понятие. Я это не слышал, я это не принял. Тут Раши приводит, Тора прямо не говорит, что Итро услышал. Что именно? Это только общая фраза. Это Кодеш Раса Локим на Моше. Вот Раши приводит здесь, что Масехет Звахим, наши мудрецы изучали более детально, что именно услышал. Там есть две точки зрения. Тут Раши привел их обе вместе, как будто бы нет разногласия. Он говорит, что он привел здесь Раши, что Итро услышал про рассечение моря и войну с Амалеком. Войну с Амалеком. То есть точка зрения, что услышал войну с Амалеком, она очень проста. Потому что это то, чем кончилась предыдущая глава. Войной с Амалеком и то, что Всевышний сообщил Моше, что он сотрет память о Амалеке, что война с Амалеком Всевышнего до конца веков. И это то, что слышал Итро, и поэтому он перешел к Моше Рабейну. Я хочу здесь просто коснуться такой интересной темы. А тема начинается не с этого места. Наши мудрецы привели, что когда речь шла о порабощении и убийстве еврейских детей в Египте, то фараон собрал трех советников с ними советоваться. Это были Итро, Иов, и Билам. Вот Билам советовал ему все плохое, что только можно посоветовать. Его конец мы знаем. Иов промолчал, был за замолчание был тяжело наказан, а Итро туда сбежал. То есть давайте просто увидим сейчас, как из одного места разделяются, вот есть три советника у Паро. Как их пути разделяются? Разделяются. Дальше. В нашем Мидраше, Мидраш Рабо, есть такая очень интересная противопоставление Итро, Эсаву и Амалеку. И также противостояние Биламу. Я позволю себе еще одно противопоставление, очень принципиальное. Вот. Мы здесь уже упоминали, есть такая тема, которая нас касается и сегодня. то, что с нашим родом из Египта вышел, так называемый Эреврав. То есть собрание народов, выход из разных народов, которые хотели брать еврейство. И Моше Рабейну их принял. И мы... Это то, что Моше Рабейну принял, это было... сделать не спрашивая воли Творца. И реально мы до сегодняшнего дня терпим много страданий из этого принятия в свое время. То есть, к чему я сейчас говорю? Тут есть три сопоставления. Первое с Исавом. Я немножко объясню его. Исав называется в наших книгах в одном месте как Исроэль Мумар, вероотступник. Что имеется в виду? Он вырос в доме Ицхаревки. Он не был, так сказать, ни сыном никакой наложницы. В смысле, крови и все прочее. И воспитывал его Ицхак. Прошло не получилось. И в этом говорит, и в этом смысле противоставляется человек, который называется Итро, который был выходцем из других народов. Он не вырос ни у дедушки Авраама, ни у папы Ицхака, а пришел получать Тору. И как человек может отдалиться от святости, и как может не приблизиться? Есть тут еще противопоставление, конечно, это Итро против советников фараона. И третье, то, что я хочу просто немножко в этом коснуться этой темы, это мы можем сопоставить Итро с теми герами, которые были частью Эреврав. Вот те были, считаются причинами многих-многих зол, с нами происходящих и всех веков. А Итро мы знаем только его достоинство. Потом просто понять, так сказать. Я думаю, что следующая вещь, о чем это так. Эта глава начинается «Вишма Итро». У Итро было, сказал так по-русски, хороший слух. Хороший слух. Что это хороший слух? Он услышал события, которые входили в мире, голос Всевышнего. Знаете, есть такое понятие, мы говорим каждую неделю, «Эйнаим лэм вэйло ирау», у них есть глаза, они ничего не видят. Уши у них и не слышат. Вот Итро был, у него был хороший слух. То есть он услышал во всех этих событиях голос Всевышнего, и что он хочет человека в этом мире. Знаете, можно услышать голос Всевышнего и сделать точно все наоборот. Это описано в главе в Гитин, когда большие преступники, как Билам или Титус, которые знали всю волю Всевышнего, и призывали дальше бунтовать. Понятие «макирет борову моредбу» знает, что властелин и бутут против него. Вот тут видим другое, что когда Итро услышал в этих событиях, не важно же каких, голос Всевышнего, это побудило его повернуться, обратиться к Всевышнему и быть тем, так сказать, примером Гера, который является действительно образцом. Давайте просто еще поймем. Мы упомянули эту вещь, что у Эреврав были две проблемы. Одно, что они не пережили порабощение в Египте, и то тоже не пережил его. И второе, что в чем, так сказать, была проблема? В чем была проблема Эрев Рав? Та проблема это не было Итр. Казалось бы, ну, мы все знаем, мы все Алахот Герут, что мы не принимаем геров, которые приходят ради богатства, благополучия, кровиска на самом высоком уровне. В Ринашло Мелеха не принимали геров. По закону не надо принимать. Исполнение это имело силу, но Хатхил не принимали. Почему? А нам не нужны те, кто приходит к победителям. Нашему народу подходит тот, кто готов с нами терпеть унижение, страдания, инквизицию, нацистов и так далее. Тот, кто будет с нами разделить эти страдания, он подходит, чтобы быть частью нашего народа. Тот, кто хочет быть только с победителями, это нам-то не надо. Ну, казалось бы, Итро тоже. Итро тоже. Но он, у него был, так сказать, его зять. Был великим лежащим лидером еврейского народа. Он тоже вроде бы шел, так сказать, на большое-большое достоинство. И вообще вопрос, как можно было его принять, по большому счету. Ну, понятно, что это не нам рассудить, но я думаю, что нам можно сказать, что если Тора говорит о его достоинствах, то и Моше Рабейну, он видел его достоинство, видел, что он пришел не ради чего-то, ради того, чтобы получить слово Тора. И тут мы ответим на первый вопрос, который мы сегодня поставили. Один из первых, по крайней мере. Какое имеет отношение вообще получение Торы к Итру? Мы это еще поговорим более подробно, но скажите в двух словах. В наших книгах говорится, что вообще даже для нашего народа получение Торы это было параллельно понятию Герута, предприятие еврейства. И позвольте мне этого коснуться более подробно, немножко позже. И в этом отношении эти вещи параллельны. Наш народ шел получать Тору и становиться тем самым еврейским народом. То же самое Итро. И в этом отношении, в этом желании удостоиться Торы, он был с нашим народом, а не с Эрев Рав. Не с Эрев Рав. Идемте дальше. Понимаете, есть вещи, которые мы сегодня о них мало говорим. Они вроде бы очень высокие достоинства. Но нас вроде как будто бы не касаются. Но о них да надо говорить. Потому что, как-то слышал от Рава Пинкуса очень такое важное замечание. Есть люди, которые учат книгу «Месиат Ишарим. Путь праведных», только первые несколько глав. Остальное нас не касается. Но где-то они что-то неправы. Это уровни, которые далеки для нас. Но где-то надо учить. Все-таки что-то можно урвать. Вообще надо выглядеть, как надо видеть, как должен выглядеть человек. Если видим, как то величие, которое должен быть человек, то мы тоже, так сказать, немножко можем подняться на еще один миллиметр. Это очень важно. Понять, что такое целым и луким. Поэтому мы тоже немножко сегодня поговорим о вещах, которые очень принципиальных, и которые, можно сказать, не для нас. Да, для нас. И есть великое достоинство нашего народа, которое, опять же, мы коснемся дальше, когда мы его все упоминаем в Ташлих, в молитве над водой в Рош ха-Шана. Там есть такая молитва после самого порядка Ташлих. Говорит, следующая вещь. Рационейну ласат рационех. Наше желание исполнит твою волю. Есть у нашего народа его истинное внутреннее я еврейской души, это желание исполнить волю Творца. Это касается не только больших праведников, касается каждого еврея. Я думаю, что связано с очень известной дискуссией Масорет Кидушин. И сказано, что мы называемся сыновьями Всевышними. Баним этим Лашем Элокехем. Там дискуссия, это имеется в виду только, когда мы исполняем волю Творца, и даже когда мы нарушаем тоже. То есть, это тема с точки зрения, что даже когда мы нарушаем, мы считаемся баним. В чем достоинство? Что достоинство сына и есть два понятия. Бен, сын и эвед, раб. Вот раб, он вынужденно исполняет волю Творца. А сын, он хочет исполнить волю Творца. Это основная разница. Поэтому мы говорим, есть такая молитва, говорим «Мус Парошана», «Аресет Сватейну», мы говорим после трубления в шафар, время брахот Мусафа, что мы просим Всевышнего, если мы как сыновья, так пусть обращаться как к сыновьям, а если, так сказать, мы как рабы, то все равно нас миловал. Что тут эти два подхода? Вот, понятие «баным» это означает, что наше внутреннее «я» желание исполнить волю Творца. Понятие «раб», он раб, он исполняет. Это не является внутренним желанием. Поэтому это вещь, которая реально она есть у нас у всех. Кого больше, кого меньше, она есть потенциально у всех. И важно просто у нас эту вещь проявить, что мы жили в мире, что у нас основа нашей жизни была исполнить волю Творца. И по большому счету, давайте сейчас вернемся к Итру и к понятию Герут. Мы же здесь не раз упоминали слова Писания, что Всевышний создал человека прямым, они начали делать большие расчеты, многие расчеты. Что имеется в виду? Создан Адам и Хава, и вот победа не есть у плода, заветного плода. Их соблазнил змей некоторыми расчетами о выгодности этого поедания. И эти расчеты их погубили. Вот это состояние человека, когда он живет по расчетам, потому что ему хочется, то, что ему выгодно, когда стержень его жизни, а что мне с этого будет? И я сейчас не говорю именно, не будет бизнес, будет, то нет. Допустим, человек бизнесмен, преуспевающий, он познакомился с Торой, вернулся к Торе. Сейчас у него есть новый бизнес. Новый бизнес, новое капиталовложение. Надо делать мицвот, надо учить Тору. Надо деньги давать на хорошие дела. Но в итоге, так сказать, это все идет в характере бизнеса. В итоге я получу Ган Эден, райский сад, получу это, у меня будет браха, у меня будет то, у меня будет то, будет то. Он прав, абсолютно прав. Действительно, бизнес гораздо лучше. Но система ценностей, по большому счету, хотя и очень изменилась, там осталась одна, та же деталь, которая была и раньше. А что мне выгодно? Раньше просто ошибался, думал, что выгодно, ему выгодно. Сейчас, наконец, начал понимать, что действительно выгодно. Это надо по-настоящему понимать. Но это не все. Есть вещь более высокая, чем мне, а мне это выгодно. Это желание исполнить волю Творца. Это истинное еврейство. И по большому счету, понимаете, Эрев Рав, он тоже принял решение выгодное. Они сделали правильный расчет, что стоит идти с Моше Рабейну принять еврейство и принимать Тору. Стоит и выгодно. Иначе мы еще не пришли. Стоит и выгодно. Вот. И при всем при этом из претензий к Моше Рабейну, что он их принял. Знаете, есть у нас в Торе особая заповедь. Вехавта это гер, люби гер. Это большая заповедь. Очень большая заповедь. Любить гера. Говорится в многих-многих местах. И даже он нам чем-то лично не нравится, по каким-то причинам. У нас есть какие-то соображения, может, он принес с собой оттуда какие-то нехорошие качества. Но это не, одно другому не мешает. Если забыть, бахавта это гер, возлюби пришельца. Вот, но единственное, что кого мы хотим принять в качестве пришельца? Тот, кто хочет прийти на нас ради своей воли Творца. А тот, кто хочет прийти к нам, опять же, соображение какой-то выгоды, как-то, кроме того, я сейчас не сижу в Бейдене и решаю, кого принимать, его не принимать. Ну, скажем так, это, по крайней мере, не то принятие еврейства, которое было у Итро или у Рут, скажем так, мягко говоря. Мягко говоря. И случай, когда да, принимаю, не принимаю, это сейчас не моя тема. Но человек, который хочет по-настоящему принять еврейство, должен знать, что он должен основа еврейства – принять на себя волю Творца. И желать этого. И это то, что мы сейчас видим у Итро, и то, что отделяло его от понятия Эрев Рав. Если мы уже коснулись этой темы, я немножко перескочу через какие-то места в Торе, но это... Мы же упомянули тему, что для нас, все наше народа, принятие Торы на Горе Синай, это было как подобно Геруту. Подобно Геруту. И давайте эту вещь объясним. Сказали наши мудрецы такую очень тяжелую фразу. Тяжелую фразу. Что когда Хава, Адам согрешили, то змей осквернил Хаву, и раскверно распростилось на ее потомство. Вот что здесь имеется в виду, ну, то, что касается, нас касается, это понимание этих вещей, на нашем уровне. Истинная скверна змея была в том, что он подстрекал и соблазнял и понукал отойти от воли Творца. Вот это скверна, которую он связь, то есть буквально понятие тума, нечистота. Истинная нечистота, в частности, она проявляется в мыслях, в замыслах, в желаниях. Это вот скверна змея, она поразила все потомство Адама. То есть, хочу немножко объяснить эту вещь. Ну, то есть, желание зла. Знаете, есть тут тонкая вещь, которая... говорит о Сосрантере в своем послании, в других вещах. Что такое дурное начало? Имеется дурное начало, это некое плотские влечения и вещь духовная. Это видел Рабсас Рантер, Герет Мусар, и то, и другое. И то, и другое. Вот есть вот эта скверна, о которой мы сейчас говорим, это чрезвычайное усиление этого дурного начала. Так что человеческое желание «я хочу», оно относится к скверне и чему-то другому. То есть это самое достоинство, которое упомянули сегодня нашего народа, что у нас в глубине теплится, кого больше, кого меньше, желание исполнить волю Творца, оно стало реально малоразличимым, кроме тех отдельных праведников, которые работали над собой, очистили себя и тому подобное. Так вот, это скверно, о котором мы говорим, сказано и так, что наш народ, который принял Тору на горе Синай, он скверно очистился, а те, кто не стоял на горе Синай, от него не очистился. Опять же, к нам приходит сегодня кто-то из других народов принять еврейство, то по законам Торы, если он делает герут как положено, то принятие вся Торы, и брит мила, и окунание, и все прочее, это все снимается к ту самую скверну. Я хочу просто коснуться, то, что касается нас сейчас. Вот это сам факт, что этот вот в этом самом, это самое суть того, что для нас тоже это было как некоторый герут. Потому что та скверна змея, который внес во все человечество, которое в истории не очистится на горе Синай, и это устраивается каждый нееврей, который по-настоящему понимает еврейство. Просто почему, в чем этот смысл этого, почему табор этого удостоились?